ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, ברוך אתה אדוני, благословен ты Господь Бог, Владыка Вселенной. Благословено имя Твое Святое. Благословены небеса Твои святые. Мы говорим сейчас Твое сердце Божие. Мы говорим из Духа Твоего Божия, сердце Твое Божие. Просим особого благословения Божия. Просим Тебя, Боже, положи свою руку Божию на эту ситуацию с дочерью Лены Божией. Я молю Тебя, Боже, помоги ей, Боже, как-то сконцентрироваться, найти общину там, Боже. В этом городе, куда она переехала, Боже, в эту деревню, Боже, я молю Тебя, Боже Святой, храни этого ребенка на всех путях его, Боже. За все Тебе честь и слава, Боже. Аминь. И нам, Боже, дай возможность сегодня провести это время, Боже, плодотворно, чтобы у нас действительно были плоды, Боже, дай нам разобраться и увидеть тот свет Божий, который сокрыт от нас, Боже, чтобы нам увидеть все темные уголки, которые нам необходимо видеть, чтобы навести этот порядок и свет, чтобы светил в нашей жизни, чтобы мы были светом для народов и солью земли этой, Боже. Аминь. Ну что ж, мы продолжаем наше увлекательное путешествие в главу Лех-Леха. Эта глава действительно увлекательная, эта глава действительно уникальная. Потому что, как мы уже говорили, что начинается отсчет времени спасения человечества. Начинается время, когда Бог находит человека, через которого начинается подъем. До этого, как мы говорили, все же это было падение. То есть там, в Ган-Эдеме, все было идеально, и с каждым днем на 10, на 5, на 20, на 30 и так далее, и какие-то процентном отношении все становилось хуже, 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 и хуже, и хуже. И в тот момент, когда Хава и Адам совершили эту ошибку, то в человеке появилась, в принципе, она и была, это животное... момент, когда человек сильно переживает за себя, когда человек сильно, и его переживания за себя становятся более сильными, нежели переживаниями за Творца, за то задание, за то слово, которое было послано к нему. И все становится несколько далеким. И это с каждым разом становится все больше и больше и больше и больше. И в конце концов этого стало так много, что это превратилось в огромный эгоизм, в котором человек живет. На, Оля, возьми.
И вот вы включили запись.
Да, уже включил. Это как раз Лена, кстати, и звонит. И вот этот эгоизм, он разрушителен на самом деле для каждого человека в отдельности, и разрушителен как в отдельности, так и в общем, для всего общества, то есть для всего человечества. Ну и как мы помним, что в принципе Адам, его душа как бы рассыпалась на миллионы душ. И нам нужно собраться всем и стать единой вот этой комбинацией, которая будет называться Адам, человек, все вместе. И вот этот вот процесс начинается с Авраама. Бог находит человека, который действительно, по крайней мере на тот момент, искренне и сильно ищет Творца. Ищет во всем. Ищет как может. И Бог знает сердце человека, и поэтому он ему открывается. И мы с вами читали вот эти вот все моменты, и явился ему Господь. И он делает, конечно, ошибки. Он берет группу товарищей, своих учеников, последователей. У него политический конфликт с Нимродом. То есть, на самом деле, все достаточно сложно в его жизни. Нам, на первый взгляд, Тора очень скупо описывает... Тора очень скупо описывает все вот эти события, в которых он находится. На самом деле мы как бы берем вот этот занавес, немножечко открываем. Потому что ну, мы встречаемся с человеком, и как бы сверху, внешне, все хорошо. Но за занавесом там есть проблемы с детьми, там есть проблемы, может быть, со здоровьем, там есть проблемы с работой, там есть какие-то угрозы здоровью, там есть какие-то угрозы человеку, который пытается сделать шаг вперед, но ситуация всегда создается такая, что ему нужно сделать шаг веры, чтобы поверить Творцу, и если он делает этот шаг, то Бог, конечно же, видит его сердце и видит его жертвенность, и, естественно, он движется к нему навстречу. Вот таким путем мы двигаемся навстречу Творцу. Мы принимаем решение, а Творец приближается к нам настолько, насколько это возможно, чтобы нам не повредить. И еще раз, мы опять принимаем решение, и если у нас даже что-то не получается, мы таки все-таки принимаем решение, которое Творец нам дает в молитве, выбирая правильный путь, выбирая путь жертвы, выбирая путь не эгоизма, а выбирая путь любви, выбирая путь жертвенности. И, как правило, часто подобный выбор, он очень сложен, потому что он нелогичен со стороны нашего опыта, с той ситуацией, в которой мы живем. Как правило, это абсолютно нелогично. И в голове это никак не укладывается. И вот если это так, то и если мы сейчас находимся вот в этой ситуации, то, естественно, значит, мы находимся на таком явном приближении к Творцу. На таком явном месте, где нам нужно сделать выбор для того, чтобы Творец приблизился к нам. А ситуация, естественно, уйдет. Ситуация, естественно, сократится, уменьшится или вообще исчезнет. По одной простой причине, потому что все в его руках. И как в самом начале Сарай усомнилась в том, что оправдали, сказал Творец. Так сегодня продолжается то же самое. Итак, Авраам, Лех-Леха, выйди один, или выйди из себя. Самое важное понятие – это выйти из себя, или изменить себя. Выйти из себя мы часто видим всех вокруг и кругом, кроме себя. И вот эта удивительная мудрость, которая сходит с небес. Выйди из себя и посмотри на себя. Выйди из себя и смотри, будь предельно внимателен именно к себе. Итак, Лех-Леха. Он выходит, как мы уже говорили, из земли, из родства, из Харана и движется по направлению на юг. А юг – это достаточно интересное место. Кто-то может мне сказать, что такое юг, когда человек идет из Харана, и что это за направление на юг? Что за города там встречаются? Никто не помнит, да? Окей. Шестого стиха тогда продолжаем дальше. И пришел Авраам по земле сей до места Шхема, до Дубравы Море, в землю этой тогда, где жили Кананеи. И явился Господь Аврааму и сказал, то есть он оставляет группу своих учеников в Шхеме, Господь является ему и говорит, вот потомству твоему отдам я сию землю. Ага, значит, вот эта вся группа товарищей, она как бы к потомству никакого отношения не имеет. И поэтому теперь ты двигайся со своей женой. И создал он там жертвенник Господу. Авраам постоянно это делает, который явился ему. Бог является ему, он делает ему жертву. Это то, что мы с вами говорили. Без жертвы нет явления Творца. Обязательно благодарность. Оттуда двинулся он к горе на восток от Бейтеля и поставил шатер свой так, чтобы от него Бейтель был на запад, а Гай на восток, и создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. И поднялся Авраам и продолжал идти к югу. Куда к югу? Что за города? Кто у нас тут более-менее в географии прилично разбирается? Ну, Девора, наверное. Что за города там на юге Израиля? От Шхема на юг. Куда попадаем? Девора, видать, нету. Люда?
Может, в Галаад? Нет?
Юг, смотрите, это юг туда дальше. Это Бершева, Шхем. И дальше туда Синай. И дальше Египет. В общем-то, вот такое направление. Почему он двигается на юг? Смотрите. И поднялся Авраам из Шхема. И продолжает идти. И продолжал идти на юг. То есть у него сразу как бы вот такая вот ориентация. Почему на юг? Но мы уже сказали, что это Египет. А что такое Египет? И почему на юг? Тишина среди бегущих. Первых нет и отстающих.
Потому, я думаю, ну, как бы идти на юг, это идти в Египет, как бы они все духовно, как бы они, ну, что-то с людьми происходит, они как идут как в рабство, что ли, их становятся вот такими вот, как бы духовно порабощаются. Голод был, поэтому вот написано, он туда пошел.
Голод будет в следующем стихе. Пока голода нет.
На юге всегда теплее. Я шучу.
Нет, ну там тепло. Но он почему-то двигается, смотрите. И поднялся Авраам и продолжал идти к югу. Он не пошел к югу, потому что начался голод. Поэтому я остановился на 9 стихе. Он продолжал идти к югу. То есть он сразу туда на юг шпарил. И только в 10 стихе. И был голод в той земле. И сошел Авраам в Египет пожить там. Потому что усилился голод в земле той. Обратили внимание? Слово голод 2 раза. Зачем нам повторять 2 раза, что там был голод? Вот смотрите, и был голод в той земле. Ну, все достаточно, мы понимаем. Был голод. И пошел Авраам в Египет пожить там. Ну, потому что голод. Потому что усилился голод в земле той. 2 раза голод. Зачем нам говорить? Если голод, то голод. Смотрите, когда мы читаем в 23 главе к Левитам. И сказал Господь Бог Аврааму. Передай сынам Израилевым. Вот праздники Господни. Потом дальше написано, вот праздники мои. То есть в одном стихе он делает одну и ту же фразу, употребляет 2 раза. Или он говорит, я хочу, чтобы Бог Саваоф, кто он? Он свят, свят, Бог Саваоф. Зачем 2 раза говорить свят, 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 свят? Потому что принцип библейский, да, здесь не ставится восклицательный знак, когда есть что-то, то, к чему должно быть привлечено особое внимание. Повторяется просто-напросто 2 раза. То есть, если там говорится о праздниках Господне, а потом вот праздники мои, значит, Бог привлекает наше внимание. Значит, тут что-то серьезное. Потому что это история человечества и так далее. Не наша тема сегодня праздники. А здесь 2 раза голод. К чему привлекает наше внимание Творец? Что в слове голод есть что-то такое серьезное, на что мы должны обратить внимание. И вот теперь творческая думка, товарищ Вероника. Как вы думаете, почему 2 раза голод?
Ну, не столько 2 раза, сколько 1 раз голод, а 2-й голод усилился.
Ну и что? И зачем два раза голод? Ну, усилился и усилился.
Вообще-то Авраам пошел в ту сторону от Ханана, где должен был быть Иерусалим. Где должна быть земля. Вот там, чтобы надлежить. И он пошел к той земле, туда, в югу, где должен быть Иерусалим. А голод, я думаю, что он был не только физический, он был и духовный голод. Потому что люди... Я думаю, что он призывал его к тому, чтобы он еще там как-то, ну, проповедовал, или как, ну, как это на то время можно было назвать. Потому двойной голод два раза. Но это мое мнение.
Не-не-не, вот это, кстати, правильно. Потому, смотрите, голод был, да, это голод физический там был. То есть, вы помните, сколько раз описывается голод, да, а тем не менее, какой бы голод нет, и животные есть, и фрукты есть, все. Ну, с пшеницей проблема, с хлебом проблема. Это да. А здесь начинает голод усиливаться. И этот голод, 100% здесь духовный голод. Поэтому Авраам двигается куда? Авраам двигается в Египет. Он хочет набраться мудрости там. Помните, в притчах, нет, не в притчах, по-моему, в псалмах описывается, что сама мудрость, да, она называется сестрой. И помните, когда Авраам будет говорить, что она сестра моя, которая должна как бы... Мы сейчас дойдем до этого места. Когда она должна пойти туда и скажи, что ты сестра моя, здесь имеется в виду мудрость. Но мы сейчас до этого места дойдем. Но самое главное, мы должны понять, Авраам двигается туда не только потому, что тут голод. Авраам двигается туда, потому что духовный голод. Голод усилился. Настолько голод усилился у Авраама, и он ищет эту мудрость. И он понимает. Вы помните, что, допустим, Соломон в свое время? Он был настолько мудр, что даже, говорят, царица египетская пришла, Савская египетская царица пришла к нему за мудростью. То есть в Египте был весь, вся мудрость того времени. Там было сконцентрировано все. И Авраам идет туда, чтобы набраться ею, этой мудрости. И так он двигается по направлению к югу. Сейчас у него на пути будет Бершева. А насчет Иерусалима, то, что Дебора сказала, это да. Это мы с вами подойдем в 14 главе, и там будет эта ситуация, когда начнется война с этим, с Амрафелом. А Амрафел, кстати, это тот же самый Нимрод, просто это его еще одно из его имен. И вот эта вот коалиция, эта война, в которой Авраам потом вклинится в эту войну со своими союзниками. Ну, естественно, победит их там и заберет своего племянника, и заберет своего племянника Лота. И там его встретит царь Салемский, который и есть Иерусалим, которому он отдаст свою десятину. Но он встретится с ним в Царской долине. Но это вопрос другой. Дай Бог нам сегодня дойти до этого места. Итак, 10 стих. «И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет, то есть в Мицраим, пожить там, потому что усилился голод». Так мы с вами в 11 стихе, да? И было, когда подходил к Мицраиму, сказал он Саре, жене своей, Сарай, жене своей, вот я знаю, что жена прекрасная видом ты. Но Сара действительно была очень красива. И вот это слово «я знаю», ну вот такое вот аллегорическое толкование. До сих пор не знал, не сознавал, что она прекрасна, из-за скромности им обоим как бы присущей. Теперь же узнал, благодаря случаю. А другое объяснение, обычное, из-за тягот пути человек становится, ну, дорога тяжелая, непривлекательным становится. Она таки все-таки сохранила свою красоту даже по этой пыльной дороге без косметики и так далее. А прямой смысл стиха вот такой. Вот пришло время тревожиться из-за твоей красоты. Давно уже знал я, что ты прекрасно видел, но теперь мы идем среди черных и безобразных людей. То есть кушим братьев мавров. И непривычно им видеть прекрасную женщину. И подобно тому, вот, Господи, мои, пройдите. То есть, вот я знаю, что жена прекрасная видом ты. И будет, когда увидят тебя Мицраим, то скажут, жена его это, и убьют меня, а тебя оставят в живых. То есть, меня убьют. Тора дает понять, что вот она мораль египтян. Она была настолько извращена, что считалась нормой, была общественностью и не скрывалось, что фараоны, возможно, знать убьют человека, если захотят завладеть его женой. То есть ничего в этом плохого не было. Это было нормой. Вообще, в одном из папирусов рассказывается о фараоне, который по совету одного из своих сыновей посылает вооруженный отряд для того, чтобы захватить красивую женщину, но, естественно, расправиться с ее мужем. Другой фараон обещал, и это начертано на его гробнице, что даже после смерти он будет убивать кнаанских правителей и забирать их жен в свой гарем. 13 стих. «Скажу, прошу тебя, что моя сестра ты, что было благо мне, было ради тебя». И вот этот вот момент, это как раз, что сестра ты моя, то есть, что мудрость ты моя, чтобы благо было мне ради тебя. И вот это благо и есть приход мудрости. И жива будет душа моя благодаря тебе. И было, когда пришел Авраам в Мицраим, и увидели Мицраим жену, что она прекрасна очень, и увидели ее вельможи Паро, и восхваляли ее для Паро. И так они подходят, я так понимаю, к границе. На границе их останавливает таможня, проверяют их сумки, и видят Сару, очень красивая женщина. И вдруг, на этой самой границе, появляются какие-то вельможи и восхваляют ее. Смотрите, 15 стих. И увидели ее вельможи Паро и восхваляли ее Паро. Вот это уже интересный момент. У меня тогда естественный вопрос. Откуда взялись там царские вельможи на границе? На границах царские вельможи не сидят, им там делать нечего. Там находятся пограничники, в лучшем случае начальник погранзаставы, который может проверять, может не проверять, там, скорее всего, какие-то младшие офицера работают и рядовой состав. Откуда министры появляются на границе? Чего они там делают? Ну, Зоя, прояви творческую думку.
Может, повторите вопрос?
А?
Вопрос повторите?
Повторить?
Да.
Повторю. Мы подходим к границе Египта вместе с Авраамом и Сарой. Нас встречает таможня. И на таможне вдруг все начинают восхвалять красоту, а самое главное, не простые таможники, а вельможи, министры. Откуда они там взялись? На этой границе. Я, например, никогда на границах не видел министров внутренних дел, министров безопасности какой-то, генералов там и так далее, которые находятся при дворце, при царе.
Так вопрос какой?
Откуда они там взялись? И что они там делали?
Ну, может быть, это самое словесный этот пошел ропот или как? рассказ о том, что у него красивая жена, они, наверное, приехали туда, чтобы ее забрать.
Министры приехали?
Ну, конечно, вельможи.
Ого. Вероника, что ты скажешь по этому случаю?
Ничего. Не знаю.
Ну, вы представляете, мы переезжаем границу Германии. Выходит Вероника из поезда. Ангела Меркель, буквально все вельможи, которые находятся в Бундестаге, мгновенно оказываются на границе.
А, это фараон, видимо, им сказал, Иосиф. Слух-то пошел о красоте.
Не, ну вы чувствуете, что здесь что-то не то.
Какая-то... Проверяли они таможню.
А?
Проверяли таможню.
Министры, вельможи, приближенные фараона, проверяли таможню. Да зачем им это надо?
Ему не нужна таможня, да. Ему нужна жена его, красавица.
Окей. Смотрите. Это вот такой вот как бы восклицательный знак, чтобы мы поняли, что это было за государство и что это было за фараон. Настолько это было важно, что любая красивая женщина, которая появлялась на границе, любая красивая женщина, а тем более Сара, в свои. Сколько, кстати, ей лет было? Кто-то помнит?
70.
Абраму было 75, значит, ей сколько?
65.
65 лет бабулечка пересекает границу, и весь Египет сбежался смотреть на ее красоту. Как вам такое дело?
Ну, бабулечка, во-первых, тогда совсем другое время было, и она, ну, не была бабулечка. Это теперь все заражено, и вода, и воздух, и мы уже тут, и время такое, и все. А тогда, я думаю, что совсем другое было все.
Ну, может быть, да. Ну, в общем, смотрите, это фараон. Это его менталитет, то есть его ментальность. Ему вообще-то на самом деле. Почему Авраам говорит Саре, что скажи, что ты сестра моя? Потому что он так думает, что, собственно, его там убьют. Он понимает, что они там ребята серьезные. А если она скажет, что он брат ее, то тогда, возможно, придут как-то свататься, подарки какие-то дать. Он протянет время, наберется, что ему там надо, возьмет и уйдет оттуда во свояси. А ситуация вдруг резко изменилась, он вообще никак не ожидал встречаться вообще с каким-то фараоном и подниматься до таких верхов. А ситуация вдруг резко изменилась, классическим образом изменилась, и вот теперь все складывается абсолютно по-другому. Она мгновенно привлекает внимание всех вельмож, и они говорят: «Ого, красота-то какая!» Такая под стать царю. То есть они ее хвалили между собой. И взята была женщина в дом Паро. И Авраам благотворил ради нее. И был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы. И рабыни, смотрите, появляются уже. И ослицы, и верблюды. Фараон благословляет Авраама, дает ему и рабынь, и мелкий, и крупный скот, и ослов, и верблюдов, в общем, все. Авраам становится мгновенно богатейшим человеком, да он, собственно, и бедным-то и не был. И поразил Господь Паро поражениями великими, а также его дом, из-за Сарай, жены Авраама. То есть в дело вмешивается теперь сам Творец. А это такое загадочное заболевание, которое поражает фараона и всех его домашних. Вот такая внезапность заболевания побудила расследовать его причины, и таким образом было раскрыто правду. Мудрецы объясняют, что заболевание носило такой характер, что фараон никоим образом не мог оскорбить достоинство Сары и даже не мог приблизиться к ней. Ну, мы не знаем точно, какая болезнь там была, но, скорее всего, это был ротановый недуг такой, что препятствует совокуплению. Его дом, то есть домочадцев, это тоже аллегорическое толкование, гласит, что поражены были также и стены, и колонны дома, и домашняя утварь. В общем, там все было не так просто. 18 стих. «И призвал Паро Авраама и сказал: „Что это ты сделал ты мне? Почему ты не поведал ты мне, что жена твоя она?“» Вот как он ему говорит. «Что это ты сделал мне?» Фараон считает, что он хорошо обошелся с Авраамом. И теперь упрекает его в том, что тот, зная, как будут разворачиваться события, не предупредил фараона о том, что для него смертельно опасно забирать Сару. По мнению фараона, виноват только Авраам, который скрыл вот от окружения, что Сара является его женой. Фараон забывает о том, что Авраам скрыл правду не по своей прихоти, а был вынужден поступить так, как просто-напросто из-за его безнравственности, каких-то варварских обычаев, устоев в Египте настолько, что они стали просто нормой. Интересно вообще, как он ему говорит. «И призвал Паро Авраама и сказал: „Что это ты сделал мне? Почему ты не поверил ты мне, что жена твоя она?“» Ну, разве это для него было бы какой-то остановкой, то есть каким-то сигналом, что ну как бы чужая жена, ну, некрасиво. Собственно, для него это не было вообще никаким сигналом. «Почему ты сказал, что моя сестра она? И я взял ее мне в жены. А теперь вот, жена твоя, бери и уходи.“» И наказал о нем, дал пару людям и сопроводил его и его жену и все, что ему принадлежало. «И взошел Авраам из Мицраима, он и его жена, и все, что ему принадлежало, и Лот с ним, опять на юг идут, на юг земли Канаана. Авраам грузен очень стадом, серебром и золотом. И шел он прежними своими переходами с юга и до Бейтеля, до места, где был шатер его прежними Бейтеля и Ай, к месту жертвенника, который он сделал там в начале, и возгласил там Авраам имя Творца. И также у Лота, который ходил с Авраамом, был мелкий и крупный скот и шатры, и нести не могла их земля, чтобы жить им вместе. Ибо было их имущество велико, и не могли они обитать вместе, и был спор между пастухами стада Авраама и пастухами стада Лота. А Кананеи и Перези тогда населяли землю. И сказал Авраам Лоту своему: „Пусть же не будет раздора между мною и между тобой, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мужи братья, то есть родственники, аллегорическое толкование, то есть внешним сходством мы. Пусть не будет распри, Авраам всегда готов уступить и никогда не будет ссориться из-за каких-то материальных ценностей. Ведь мы словно братья.“ И вот этот фактор «братья», он указывает всегда на одну вещь. Смотрите, Каин с Авелем братья. Каин убивает Авеля. Дальше мы видим еще братьев, у которых все время конфликты. Конфликт, например, Якова с Исавом. Тут тоже все время норовит убить брата. Потому что, ну, старший это такая сложная судьба. Сложная судьба, и с ней справиться. То есть у младшего такой проблемы нет. И вот он ему говорит: чтобы нам с тобой вот в такой проблеме не состоять, лучше нам разойтись. Теперь, если мы поднимемся наверх, то здесь написано, что вот эту землю, на которую ты пришел, то я даю ее потомкам твоим. А является ли Лот потомком Авраама? Что имеет в виду Лот, когда начинается конфликт у Лота с Авраамом и конфликт его слуг с его слугами? Что хочет сказать Лот? Почему этот конфликт возникает? Земли не хватает. Я думаю, земли хватало. Там что-то другое было. Чего им не хватало и как им не хватало, давайте порассуждаем. В чем проблема? Что хочет сказать Лот, когда у него начинается конфликт с Авраамом? Ну, Люда, давно не слышали твой добрый и бодрый голос. Бабах.
Это да, это я так. Не могу вам сказать, что он ему сказал.
Ну, давайте себе представим, смотрите. Идут два родственника, дядя и племянник. И он его называет братом своим. То есть он его как бы ставит на один уровень. Они прекрасно понимают, что Бог дает им эту землю. И они люди очень богатые, оба. Потому что Бог благословил их. И вдруг Лот начинает ссориться с Авраамом. То есть какой-то внутренний конфликт. Почему обычно, когда люди, допустим, делают бизнес, вроде все хорошо-хорошо, и на каком-то этапе вдруг у них начинается конфликт? Такое я замечал и в музыке. Вроде бы хорошая группа, все здорово получается, вдруг раз рассыпались. Конфликт какой-то получается. Почему?
Жажда большего, наверное. Почему? А почему тебе больше, а мне меньше? Или... Ну, как обычно.
Ты хочешь сказать жадность?
Ну, я думаю, да. Вот плотское такое желание владеть хотя бы половиной того, что принадлежало там, допустим, или могло бы принадлежать ему. Чем я хуже? Я же с тобой хожу. Я же столько с тобой пережил, да? Почему я вот должен иметь меньшее, худшее? Ну, наверное, может быть такое. Не знаю.
Да, за худшее вообще разговора не идет. Смотрите, а у Авраама проблем нет. Он ему сейчас отдаст, скажет, вот куда захочешь, что, какую часть вот этого торта захочешь, ту часть я тебе отрежу и ешь на здоровье. Лот хочет что-то другое. Галочка, как ты думаешь, что он хочет, Лот?
Я думаю, что Лот хочет быть главным. Потому что не Лот идет с Авраамом, а Авраам взял с собой Лота. И у него, наверное, такая зависть. Ну, Авраам, он понимает, что Господь ему повелел идти. И он как бы просто его с собой прихватил. Не он там лидирует. Это вот зависть, лидерство. Он тоже хочет быть на первом месте, он хочет быть самостоятельным. Вот такое вот.
Да, ну то есть, чем я хуже тебя, да?
Да, ничем не хуже. Что-то наподобие.
Хорошо. Кто у нас тут еще на проводе? Ну, о, Сашу сегодня ни разу не тревожили. Саша, что ты скажешь? Чего они там поделить не могут? Тук-тук-тук.
Да Бог его знает.
Ну как Бог его? Бог-то знает.
Ну вот что-то ж не могут.
Ну что обычно люди поделить не могут? Вроде бы дела идут хорошо, и вдруг раз конфликт начинается.
Так есть же жадность, зависть, гордыня, ну еще много чего.
Не, я думаю, тут власть.
Власть. Все-таки, может быть, Лот как-то начинает мыслить по-другому, да? Ну, слушай, Авраам, ты уже старенький, да? Детей у тебя все равно нету. Мы же не видим никакого потомства там, правда? Там же нет никого. Бог-то сказал, да, потомству твоему дам. Даже не тебе, Авраам, а потомству твоему дам. А где оно, это потомство? Потомства нету. Значит, получается, я тут один. И ты уже достаточно старенький мужичок. И тебе давно пора на пенсию. Давай-ка я делами займусь. Ну, возможен такой вариант?
Может и возможен. Но я думаю, что вот понимал, что Авраам, он будет ходить, и Авраам будет идти туда, куда его Бог пошлет. А ему, может, хотелось вот где-то пристроиться к городу, может, и жить там себе.
Он, я думаю, его уже и присмотрел, этот город, может, и хотел там жить вот с людьми, чтобы отделиться от Авраама. Пусть он идет, куда Бог его пошлет.
Ну, отделиться он мог и так. Зачем, зачем ссориться было? Я имею в виду, что здесь какая-то ссора. И это не только...
Между Авраамом и Лотом, а между пастухами.
И между ним тоже. Не бывает так, что если сотрудники ссорятся, то чтобы до верхов не дошло.
Ну, мы видим, что Авраам вообще не собирается строиться. Он говорит, если ты хочешь, пожалуйста, куда хочешь, в любую сторону. Если ты туда, то я туда. Если ты, я не вижу, что Авраам хочет ссориться.
Ну, понятно, что Аврааму и не надо ссориться. Ему нужен вопрос мирный.
Наоборот, хочет погасить, да, конфликт.
Да, ему нужно погасить конфликт. А имеет ли он право погасить данный конфликт?
Ну, его, наверное, там уважают все. Я думаю, что имеет право.
Имеет право отдать кусочек земли Лоту, который не является его потомком. Нарушить опять. Ведь, смотрите, мы уже один раз с вами видели. Он берет своих учеников, доводит до Шхема, и там приходится ему оставлять. Один раз уже. Бог сказал, один иди, он берет с собой учеников. Теперь снова Лот, который увязался за ним. Ну, увязался, увязался. А теперь он берет и дает часть благословения, которое Бог дал не ему, а его потомкам, отдает Лоту. Имеет ли он право на это?
Ну, он же, может, где-то внутри переживает, что у него нет детей. И думает, что может хоть Лот как-то, может, тут Бог что-то сделает, может, он как наследник, может быть. Он же все-таки его племянник.
Хорошо, давайте немножечко разберемся с Лотом. Лот в переводе на русский язык как бы завеса или занавеска. И мы точно не знаем, что это за человек, откуда это человек. Мы только знаем, что именно от Лота произойдет потом царь Давид и Машиах. То есть это родословное достаточно серьезное. То есть тут как бы все сокрыто. Но с другой стороны, он не является прямым потомком Авраама. Слушай, Авраам, где твоя вера? Если я сказал, что потомкам твоим отдам эту землю, неужели непонятно, что значит будут потомки? Где твоя вера, товарищ Авраам? Вы понимаете, куда я веду вас, к какому конфликту?
А я хочу спросить, вот когда он жену выдавал за сестру, тоже где была его вера? Где была его вера, что все будет благополучно на пути, если ему Господь повелел идти, двигаться? Там, я считаю, что у него тоже не было веры, когда он выдавал свою жену за сестру.
Не, ну там ладно. Во-первых, она действительно его сестра по отцу. То есть никаких проблем с этих нет, он никого не обманывал. Вот. А потом он действительно знал нравы Египта, он понимал, что его действительно просто-напросто убьют из-за нее. И никто там с ним церемониться не стал. И еще на границе бы убили. Возможно, Бог вмешался бы, и, конечно, бы, скорее всего, вмешался. Как Бог вмешался? Ну, до чего нам голова дана? Иногда такие вещи можно делать. То есть здесь я конфликта не вижу. Но конфликт вот здесь, когда он отдает землю. И вы увидите, что результатом этого конфликта начнется война.
Так он же самый лучший кусок земли ему отдаст.
Не просто, да, лучший кусок, а очень хороший кусок земли отдаст.
Которая, вот здесь написано, орошаемая была водою.
Да.
10 стих.
Хорошо.
И что, она ему разве принадлежала? Она же принадлежала там этому.
Она
этому. Этим пяти городам она принадлежала. Разве она Аврааму принадлежала то, что Лот выбрал?
А вот сейчас вы увидите, кому она принадлежала.
Я думаю, Авраам знал, что все равно все ему будет, все ему достанется. Вот наоборот была вера. Все равно все будет его, что обещал Бог.
9 стих. Ведь вся земля перед тобою, отделись же ты от меня. Вся земля перед тобою. Если налево ты пойдешь, то я буду справа. А если направо, то я буду слева. Никаких проблем. И поднял Лот свои глаза и увидел всю равнину Иордана, что вся она обводнена. И прежде чем истребил Господь Содом и Гоморру, как сад Господень, как земля Мицраима до Цоара, и избрал себе Лот всю равнину Иордана, и отправился Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Во-первых, мы видим, что земля эта наполнена людьми и злом, и его это нисколько не смущает. Зло его не смущает, его как бы волнует один момент. Она орошаема водой, она очень плодоносная и очень удобная. А вот доходя до Цоара, Цоар не является городом, расположенным недалеко от Содома. Это название какой-то древней египетской крепости. А все равно, смотрите, Тора обращается прежде всего к тому поколению, которое вышло из Египта. Поэтому плодородие Иорданской долины, она сравнивает с изобилием и богатством Египта. Буквально, когда ты входишь в Цоар, цветение Иорданской долины производит такое же впечатление на человека, как первый оазис, как город Цоар на путников в пустыне. И избрал себе Лот всю равнину Иордана, и отправился Лот с востока, и отделились они друг от друга. Авраам обитал на земле Канаана, а Лот обитал в городах равнины и раскинул шатры до Содома. А люди Содома злые и грешны пред Господом. И фраза «очень грешны». То есть его это вообще никак не смущало. Помните, мы с вами говорили, что человек, который живет в определенном обществе, это общество, хочет он или нет, оно влияет на наше мировоззрение, на нашу культуру и так далее. Хотим мы этого или нет. А люди Содома злы и грешны пред Господом очень. Что же пишет Санчина насчет этих содомцев? Люди же Содома в древние времена, плодородие почвы и благоприятный мягкий климат часто являлись условиями, способствовавшими просто росту цивилизаций, построенных на принципах, как сказать, может, запредельного эгоизма и стремления такого вот ежеминутного удовлетворения страстей человека. Вот Лот, несмотря ни на что, предпочитал жить бок о бок с этими людьми, и вот это желание богатства пребывает в нем, страх перед этими недобрыми или испорченными людьми, он побеждает. Жители Содома были бессердечны, негуманны в своих поступках по отношению к другим людям, преступны перед Богом. Их бесчеловечность не была явлением, которое случайно возникло только в силу каких-то определенных обстоятельств, но в значительной степени была продумана системой, вытекающей из теории о том, как должен себя вести живущий в достатке человек. Чтобы не тратить все силы на напрасные с его точки зрения занятия, а расходовать их только все на полученное удовольствие. Поэтому преступление их перед Всевышним заключалось в том, что законы милости и доброты, которые дал Всевышний, сказав, что это основа существования человеческого общества, они заменили на другие более практические законы, придуманные людьми. Такое принципиальное нежелание соблюдать закон, стремление заменить его на противоположный, но это похоже на бунт с Богом. Это то, что пишет Санчина. 14 стих. «И сказал Господь Аврааму, после того, как он отделился от Лота, подними глаза твои и посмотри с места, на котором ты, на север, на юг и на восток». После отделения Лота от него Всевышний выбрал именно этот момент для того, чтобы как бы возобновить свой диалог с Авраамом и показать ему, что повеление отделиться от всех родственников до сих пор не было выполнено. Авраам, который, конечно же, переживал, когда Лот ушел от него, должен был понять, что его доля оставить все и быть одному, что это необходимое условие. исполнение миссии преобразования мира, которое возложено на него Творцом. С местом, на котором ты находишься. Авраам стоит на определенном месте, недалеко от Бейт-Эля. Помните, позже там будет лежать Яков и вот эта лестница в небо, которая будет открываться. А оттуда открывается прекрасный вид на большую часть территории всего Израиля. Ибо всю землю, которую ты видишь, смотрите, теперь уже не родству, а тебе дам ее и твоему потомству навеки. То есть навеки земля всегда будет считаться их собственностью, несмотря на вероятность того, что длительное время она будет находиться не в их власти, и они не будут владеть ее фактически. Также земля будет дарована и Аврааму. Она считалась принадлежащей ему, однако фактически он ею не владел. А вот теперь вопрос. Как вы считаете, действительно ли Бог сказал Аврааму, что эта земля будет принадлежать тебе? Тебе и потомству твоему. Тебе это значит тебе и сейчас. А принадлежала она ли когда-нибудь Аврааму или нет? А может, сам он от нее отказался? Или... Вот смотрите, который год мы с вами читаем уже это дело? Тишина, да? Хорошо, читаем дальше. Сейчас вы увидите кое-чего. «И сделаю потомство твое несметным, как прах земной. Так, если сможет кто-либо счесть прах земной, так же твое потомство сочтено будет. Встань! Исходи эту землю в длину ее и в ширину ее, ибо тебе дам ее». То есть, посмотри, погляди, хорошая земля. «И раскинул шатры Авраам, и пришел, и поселился в Илоне Мамре, что в Хевроне, и построил там жертвенник Господу». И так он поселяется в Хевроне. Хеврон вообще считается одним из стариннейших городов. Он даже считается более древним, чем Мемфис в Египте. А в знаменитом Хевронском дубе он говорит, легенда рассказывает, что дуб стоит на этом месте с момента вообще сотворения мира. Это Иосиф Флавий пишет. Итак, мы переходим с вами в 14 главу, где вдруг начинается какая-то война. И было во дни Амрафела, а Амрафел это Нимрод, которому Авраам, помните, сказал, ну там у них конфликт был. И было во дни Амрафела, царя Шинара, Ара Йоха, царя Эласара, Кедлаумара, царя Элама, Итадала и царя Гоим, то есть царей, которые жили там. Мы не будем разбираться с этими царями. Самое главное, чтобы вы запомнили, что Амрафел – это Нимрод. И они, вот эти вот цари, воевали с Берой, царем Сдома, и с Биршей, царем Аморы. В Сдоме живет как раз наш родственник Лот. С царем Сдома, и с Биршей, царем Аморы, и Шинавой, царем Адмы, и Шевером, царем Цевоима, и царем Белы, он же Цуар. Все они сошлись в долине Сидим, это теперь Соленое море, или Мертвое море. 12 лет служили Кадреола мэру, и 13 лет бунтовали. А в 14 году пришел Кадреол мэр и цари, которые с ним, и разбили они Рифаим, Рифаимов, Ваштерот, Карнаим, и Зузим вами, и Имим в Шаве Кирьятим, и Хори на их горе Сиир до равнины Паран, которая при пустыне. И возвратились они, пришли в Мишпат, он же Кадеш, и разбили все поле Амалекова, и также и Мари, обитавший в Хасаран Тамар. И вышел царь Сдома, и царь Аморы, и царь Адмы, и царь Цивома, и царь Белы, он же Цуар, и выступили с ним в бой в долине Сидим. С Кадреламером, царем Илама, Днелом, царем Гоим, Амрафилом и царем Шинайла, Ароехом, царем Иласара. 404 царя с пятью. А в долине Сидим множество ям смоляных. И обратились в бегство царя Сдома и Аморы, и упал в них. А остальные в горы бежали. И взяли все имущество Сдома и Аморы, все съестное. И взяли Лота, его имущество, сына брата Авраама, и ушли, а он обитал в Сдоме. а он жил в доме. Причина всех несчастий, обрушившихся на Лота, заключается в том, что он жил в этом доме, месте, где живут злодеи. Так и он там не жил бы, все было бы хорошо. И пришел беглец и известил Авраам, иври. Иври – это пришедший с другого берега, или Эвер, мы уже с вами говорили. То есть, изначально эта земля принадлежала Эверу. Потом пришли Плештим, которые выгнали евреев оттуда. И они расселились между речи. Ну, кто где смог. И вот теперь они возвращаются. Авраам возвращается на землю, которая принадлежит евреям. Он возвращается туда, и здесь же тут же начинается война. Война пяти царей с царями Содома, Гоморры и так далее. Война заканчивается, царя Содома и Гоморры берут в плен, а он убегает там в горы, спрятался. И вот приходит беглец, извещает Авраама и говорит: а он, смотрите, в это время обитал на равнине Илон Мамремори, брата Эшкола и брата Анера, а они союзники Авраама. И услышал Авраам, что взят в плен его брат, и снарядил он питомца своих рожденных в доме, его 380, и преследовал до Дана. То есть он берет своих 300 человек, 380, и также своих союзников, и вместе с ними начинает преследовать Нимрода, того самого Нимрода, прототипом которого является Авраам. Настигает его ночью и разбивает его в пух и прах. И разделил против них ночью он и слуги его, и бил их, и преследовал до Ховы, что по левую сторону от Дамсека. И возвратил он все имущество, и также Лота, брата своего, и его имущество возвратил, также и жены, и народ. И вышел царь с дома навстречу ему, когда он разбил Кадрамера и царей, которые с ним, и возвратился в долину Шаве. Она же долина царская. Долина царская, царская династия, или ипподром. Одна династия была длиной в 300 коним, и предназначалась она для царских игр. А аллегорическое толкование гласит, это долина царская, где все народы пришли к согласию и поставили Авраама царем, князем от Бога и правителем над собой. Как бы сказка, смотрите. На самом деле, Авраам приходит в эту царскую долину. Мы в первое царство с вами читаем, что именно в этом месте назначались цари. В этом месте как раз назначались люди те, ну, как бы путем голосования, что ли. Вот именно в этой долине царской Авраам становится царем всей вот этой земли, которую ему дает Господь. 18 стих. И Мальхиседек, царь Шалема, вынес хлеб и вино, а он служитель Богу Всевышнему. Мальхиседек считается, что это Шем, его прапрапрапрапрапрадед, сын Ноаха еще. Он вынес хлеб и вино. Вы замечаете вот этот вот момент, хлеб и вино? Откуда вообще появляется вот эта вот традиция вечери Господней? Традиция пасхального седера, где все время присутствует хлеб, маца и вино, маца и вино. Один бокал, второй бокал, третий бокал, четвертый бокал. Все время маца, маца, хлеб, 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 хлеб. Так вот эта вот традиция, смотрите, она выходит из глубокой древности. Так встречали всегда людей-победителей, тех, которые утомлены боем. Тем самым показывая Аврааму, что не затаил против него злобы за то, что он убил его потомков. Потому что цари, перечисленные в 14 главе, происходят от Шема. А аллегорическое толкование гласит, намеком указал Аврааму на хлебное приношение и возлияние вином, который там, в Шалеме, то есть в Иерусалиме, будут совершать его сыновья. А он служитель Богу Всевышнему. И благословил он его и сказал: благословен Авраам от Бога Всевышнего, обретшего небо и землю. То есть благословил его Мельхиседек, как первосвященник благословляет Авраама. Здесь подчеркивается какой-то вот такой принципиальный иной аспект. То, что Всевышний владеет не только небом, но и землей. То есть управляет непосредственно всеми событиями, имеющими отношение не только к целым народам, но и к отдельным людям. Вот этот вот аспект раскрывается человечеству Авраам после того, как происходит чудо, и праведник, один или из многочисленных отрядов, бросается на помощь человеку, попавшему в беду, и разбивает злодеев, то есть начинает совершенно иначе осмысливать проявление присутствия Всевышнего. 20 стих. «И благословен Бог Всевышний, который отдал твоих притеснителей в руки тебе, и дал ему десятину от всего. И сказал царь с дома Аврааму: дай мне людей, а имущество бери себе. И сказал царю с дома: воздевая руку мою Господу, Богу Всевышнему, обретшему небо и землю, если от нитки и до ремня обувного, и если возьму из всего, что тебе принадлежит, и тебе не сказать, я обогатил Авраама, я не в счет лишь то, что съели отроки и доля мужей, и ходившие со мной, Анера, и школа, и Мамре, они пусть возьмут свою долю». Смотрите, царь Содома, который, в общем-то, бежал уже. Какой он уже царь? На востоке тот, кто побеждает, тому достается все. Кто в данном случае победил? Кто в данном случае разбил, ну, получается, практически вся восточная и южная часть земли Канаанской теперь принадлежит Аврааму. Он является полноправным владельцем. Он разбил Кадрилонера, он разбил Нимрода. А Нимрод, вы представляете, что это такое? То есть это территория уже, которая доходит до Ура Халдейского, то есть до Междуречья, и туда вверх, до Турции, до Харана, где сейчас Турция и Сирия, граница вот эта. То есть это огромная территория, которую Авраам увидел вот именно с этого места, которое буквально перед этим Бог сказал: тебе отдаю эту землю и потомству твоему. И вот уже через несколько, может быть, сколько это прошло, год прошел, или полгода прошло, или два года прошло, а может быть, месяца, может быть, недели какие-то прошли. Авраам становится полноправным владельцем этой земли. Но смотрите, что он делает. И сказал царь с дома Аврааму: дай мне людей, а имущество бери себе. То есть землю и все-все-все. Людей хотя бы мне отдай. А Авраам говорит Содому: воздевая руку мою Господу Богу Всевышнему, обретшего небо и землю. Если от нитки и до ремня обувного ничего возьму от тебя. Ничего как бы мне не надо. И царь Содомский, он, конечно, удивлен такой политикой Авраама. На самом деле все люди, которые жили там, они готовы были принять нового царя. Правителя, который справедливый. Правитель, который хочет принести новую конституцию. Правитель, который хочет наладить жизнь вообще в другое русло. Правитель от самого Бога. И Авраам отказывается от этого. И он говорит ему: ничего не возьму от тебя, чтобы ты вдруг не сказал, что ты обогатил Авраама. А вот товарищи, с которыми я ходил, Энер, Эшкол, Мамре, они пусть возьмут свою долю. Они-то, не волнуйтесь, те возьмут свою долю. И так Авраам отказывается от того наследства, которое только что дал ему Господь. Которое только что было даровано ему и потомству ему. Смотрите, Авраам отдает часть земли Лоту, чтобы был мир. А будет ли мир после этого? И мы увидим, что сейчас, конечно, будет мир. Но потом, дальше, потомки Лота, то есть два брата, будут делить эту землю безостановочно. Я просто хочу вам показать, что наши ошибки, мы очень любим Творца. Мы стараемся делать все, как Он говорит. Но все эти ошибки, чем выше ты поднимаешься, тем дороже это стоит грядущему поколению. Тем дороже стоит это нашим детям. И как говорят, заради детей наших остановитесь, чтобы не делать эти ошибки. Заради детей наших внимательно читайте Писание и разглядывайте свои ошибки на этом пути. Не дай Бог нам делать эти ошибки, потому что за них будут рассчитываться наши дети. Хотя в Писании написано, что дети не отвечают за ошибки отцов. И это действительно так. Дети чисто генетически не отвечают за ошибки. Но политическая ситуация, которая складывается после нас, она обязательно отразится на наших детей. Следующая глава наша будет 15-я. И мы ее рассмотрим в следующий раз. А сейчас, Господь, я благодарен Тебе за раскрытие того, что мы здесь видим в истории великого, удивительного человека веры, который жил, ходил на этой земле, который принес много света и любви народу, который там жил. Мы видим большое, огромное, богатое сердце. И мы просим Тебя, Божий Святой, научи нас из этой истории тому, что нам необходимо научиться. За все Тебе честь и слава. Во имя Иешуа Мессии молились. Аминь.
Аминь.
Вот.
Аминь.